Персоны Грата.
А мы напоминаем, что у нас сегодня в гостях заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Константин Иосифович Косачев. Здравствуйте снова, Константин Иосифович.
И снова здравствуйте.
Константин Иосифович, мы знаем вас как человека, который возглавлял Россотрудничество в очень непростое для нашей страны время. И вот как раз на вашем блестящем выступлении на Петербургском форуме вы рассказали, какие объективные действительно обстоятельства и причины, по которым у Россотрудничества во многом были, что называется, связаны руки. А вот как вы считаете, что сегодня необходимо сделать, может быть, на уровне государства в целом, чтобы все-таки наше такое вот гуманитарное направление внешней политики действительно стало таким действенным инструментом отечественной дипломатии?
Нужно менять мышление. Нужно понимать, что эта работа не делается в режиме там, финансового года, когда вот в начале года потратили деньги, а в конце посчитали, что из этого произошло. Это работа, которая рассчитана на поколение. И если и когда мы в этой работе проигрываем, а я считаю, что мы в ней проигрываем, это происходит не потому, что мы что-то вот делаем неправильно сейчас, но потому, что мы не занимались этой работой достаточно активно 10, 20 или 30 лет назад. Вот если брать наши отношения с ближайшими соседями, со странами постсоветского пространства, в какой иллюзии мы находились непростительно долго. Нам казалось, что эти страны от нас никуда не денутся по как минимум трем причинам. У нас общие границы, у нас общая история и у нас общий язык русский. Ну, понятно, что вот больше ничего-то делать особо не надо, уже все сделано за нас нашими предками. И потребовалось достаточно много времени, чтобы понять, что это только у нас, у России, общие границы только или почти только с этими странами, общая история почти только или только с этими странами и общий язык почти только или только с этими странами. Но у каждой из этих стран и границы есть совершенно другие, и язык часто есть совершенно с другими странами, а не с Россией общий, и история есть тоже часто с другими странами, и не только с Россией. И что сохранение добрососедских, дружеских, конструктивных отношений в каждом случае – это не унаследование достижений прошлого, а тяжелый, повседневный, ежедневный труд. Причем на равных. Вот что очень важно. Я на всю жизнь запомнил, как-то еще я в Стокгольме работал, и разговариваем мы с одним германским дипломатом. Для меня это было открытием. Он мне вдруг сказал: ты знаешь, вот мы немцы, можем в рамках нашей европейской интеграции сколь угодно жестко, он употребил грубое слово «собачиться», но поправим, спорить. Мы можем сколь угодно жестко спорить с французами, ругаться, материться, там, оскорблять друг друга, даже когда там, так сказать, эмоции зашкаливают. Мы равные. Но мы, немцы, никогда не позволим себе такой язык с датчанами. Ну, Дания для Германии тоже близкий сосед. Потому что они гораздо меньше, они слабее. И мы должны ежедневно демонстрировать, что мы нет, мы не больше, мы не сильнее, мы равные по отношению к ним. И только за счет этого мы, конечно же, выстраиваем нашу интеграцию. Для меня это было очень интересным наблюдением. И я считаю, что мы впервые, когда сначала возник таможенный союз, а сейчас и Евразийский экономический союз, мы впервые стали подходить к выстраиванию наших интеграционных структур на постсоветском пространстве грамотно, в долгосрочную. Я напомню, что в таможенном союзе у каждой страны было абсолютно равное количество голосов. И тогда многие говорили: с какой стати, там, посмотрите на российскую экономику, там, ну и на экономику, не будем никого опять же обижать, другой страны, члена таможенного союза. Настояли тогда на том, мы вот в России настояли на том, я в этом участвовал, что таможенный союз должен быть создан абсолютно на равных условиях для всех участников. И точно так же сейчас на этих условиях создан Евразийский экономический союз. И поэтому получается. Там мы никому ничего не навязываем, нам никто не может, слава богу, ничего навязать, но мы идем вперед. Вот наши отношения с Белоруссией сейчас. Ну, конечно же, если бы они выстраивались в формате отношений старшего или младшего брата, как происходило и в 90-е, и в нулевые годы, так сказать, и даже в 10-е, сейчас бы у нас не было того уровня союзничества, который у нас есть, потому что они абсолютно на равных выстроены. И это, с моей точки зрения, очень-очень здорово. Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, Ольга, я считаю, что в части, касающейся нашей мягкой силы, мы должны, разумеется, точно так же начинать наших людей воспитывать в уважении к культуре, традициям, языку, тех, с кем мы хотим жить рядом и вместе. Вот это очень важно. Но давайте назовем вещи своими именами. Вот мы рассчитываем на то, что мы всегда будем разговаривать с казахами, с армянами, с другими нашими соседями на русском языке. Да, это колоссальное преимущество, что мы по-прежнему имеем русский язык в качестве языка межгосударственного, межнационального общения, браво, и эти позиции нужно точно совершенно сохранять и защищать. Но с моей точки зрения, рано или поздно нам нужно будет демонстрировать уважение к нашим партнерам и уже самим учиться и другим языкам, на которых мы хотели бы с ними разговаривать. Мы не должны уподобляться тем же американцам. Вот среди американцев практически невозможно найти людей, которые бы владели иностранными языками, ну, кроме дипломатов, условно говоря. То же самое во Франции, то же самое в Германии, то же самое в Великобритании. Они весьма и весьма высокомерны по отношению к своим потенциальным партнерам. И в Германии, мой пример с Данией, может быть, в этом смысле не столь иллюстративен, я не думаю, что нету в Германии людей, которые говорят по-датски. Да? Но это не значит, что мы должны с этого брать пример. Абсолютно отстаивая и защищая позиции русского языка, мы должны учиться по-другому наших партнеров сохранять, не только исходя из позиции вот этого исторически унаследованного автоматизма, но потому что мы равные. Мы равные в нашем партнерстве и союзничестве, и по-другому быть не может. И вот тогда мягкая сила России начнет работать так, как нам бы этого хотелось.
А есть ли какая-то специфика, как мы должны продвигать эту нашу мягкую силу в странах ближнего зарубежья, про которых вы сейчас говорили, и страны дальнего зарубежья? Причем здесь же самые разные регионы мы видим. Это и Африка, и Латинская Америка, Ближний Восток, да даже евроатлантический регион, каким бы плохими наши ни были политические отношения.
Хороший вопрос, но он зависит от ответа на другое. А что мы понимаем под мягкой силой? Потому что очень часто под мягкой силой, так напрямую, упрощая, понимают распространенность языка, распространенность, я не знаю, кинематографической продукции или там произведений литературы. Вот должны люди знать и тем самым автоматом нас любить. Я никогда эту точку зрения не разделял. Даже когда мы говорим о распространении русского языка, поддержке русского языка за рубежом, что правильно совершенно, человек, который выучил русский язык, не становится фанатом России автоматически. Но теоретически это может быть человек, который потом пойдет в разведшколу своей стране, так сказать, и будет использовать русский язык совершенно враждебных для нас целях. Да? То есть это не панацея, это инструмент, но это не самоцель. Вот мне больше нравится определение американца Джозефа Ная, который считается автором концепции мягкой силы, и который примерно интерпретировал ее как готовность партнера работать в твоих интересах по собственному убеждению, считая, что это ему нужно. Не потому, что мы его к этому принуждаем, не потому, что что-то там так складывается, а потому, что он считает, что это нужно ему. А если уж отталкиваться от этого, вот тот же самый русский язык. Знаете, я иногда хулиганю, когда мы обсуждаем вот эту тему поддержки русского языка за рубежом, что нужно больше учебников, нужно больше учителей. Еще раз повторяю, не оспариваю правильно. Но я иногда в нашей там сначала депутатской, теперь сенаторской среде задаю такой провокационный вопрос. А вот поднимите-ка сейчас руку, кто здесь владеет иностранными языками? Далеко не все, мягко скажем. А дальше я спрашиваю, а теперь скажите, вот то, что вы не владеете иностранным языком, объясняется тем, что вы не достали учебников, что у вас не было возможности пойти на соответствующие курсы. Вот из-за этого вы не выучили язык? Оказывается, нет. Не в этом дело. А дело в том, что у людей не было мотивации. И выучить иностранный язык – это труд большой, это несколько лет изучения, это откладывание в сторону многого другого в этот момент. Человек должен быть очень сильно мотивирован на то, чтобы в это вложиться. А это уже нечто совершенно другое. И для того, чтобы, скажем, сохранить позиции русского языка в мире, ведь мы их в свое время задрали эти позиции, ну, считалось, что по максимуму порядка 300 миллионов людей разговаривало в 20 веке, во второй половине 20 века на русском языке или владели русским языком. Во многом это достигалось административными методами, русский был обязательным к изучению, скажем, в странах мировой системы социализма. Это сейчас не работает, и мы знаем, что количество владеющих русским языком постоянно сокращается. Но выход, ключевой выход, все-таки в том, чтобы наша страна стала мотиватором, чтобы она была привлекательна для людей, которые раздумывают о своей карьере, о своем бизнесе, о реализации своих амбиций в науке, в культуре, может быть, даже в спорте, где русский язык будет дополнительным инструментом для реализации этих амбиций. И людей, которые уже сейчас нашу страну знают, любят, которые готовы и язык учить, и активно работать на российском направлении, меньше не становится. Точно совершенно. Но задача-то не в этом. Задача в том, чтобы их становилось больше. А для этого мы должны быть стабильным, развитым, процветающим обществом с продвинутыми решениями в самых разных областях, страной, с которой бы хотелось иметь дело. Вот на самом деле, что для меня такое настоящая мягкая сила России. И к реализации этой задачи, с моей точки зрения, мы только начали движение, но никак его еще не закончили.
Нашим коллегам из дипломатической академии очень повезло. Вы согласились возглавить там ключевую кафедру по истории международных отношений. А какое у вас вообще вот сложилось сейчас отношение и впечатление от нынешней молодежи?
Ничем не хуже, надеюсь, ничем не лучше, чем были мы. Но, вы знаете, любые претензии, адресованные к молодежи, я всегда переадресовываю к нам самим, вот к более старшим поколениям. Если нам что-то не нравится в них, это значит, что недоработали мы. И точно так же мы, наверное, не нравились поколению тех, кто был у нас постарше, и это, естественно, касается и всех предыдущих поколений. Мы прекрасно знаем массу примеров, в том числе из классической русской литературы на этот счет. Поэтому я не имею никаких претензий к российской молодежи. Она другая, в этом нет никакого сомнения. И разговаривать с ней нужно по-другому, и заниматься ее проблемами нужно по-другому. Но либо мы этим будем заниматься, либо мы будем на эту молодежь обижаться. Вот я прошу прощения, немножечко сейчас прорекламирую собственный опыт. Мы с прошлого года, в этом году второй раз, реализуем чудеснейший проект. Называется он «Поезд памяти». Собираем 200 выпускников 10 классов. В прошлом году это было две страны, Россия и Беларусь. В этом уже 4, прибавились Армения и Киргизия. И в прошлом году 15, в этом году 14 городов России и Белоруссии, имеющих отношение к истории Великой Отечественной войны. 15 дней, вот сейчас они уже на выходе из этого проекта, его завершают на днях. Так вот, почему я об этом сейчас вспомнил? Потому что когда я сам этим занялся, когда я увидел отдачу, я вдруг понял, что этот проект, он заменяет, ну, примерно сотню, а может быть и тысячу круглых столов, посвященных задачам работы с молодежью. Вот мы можем сколь угодно много обсуждать, какой должна быть молодежная политика, и все это бессмысленно. Когда мы говорим за спиной у молодых ребят о том, что какими они должны быть и как мы должны им в этом помочь, с моей точки зрения, это большей частью бессмысленно или, во всяком случае, малоэффективно. Нужно находить для ребят интересующие их проекты, объединять этих ребят на основе этих проектов. И возможности для этого становится сейчас все больше и больше. Но согласитесь, что последние там, 3-4-5 лет колоссально много в нашей стране сделано для того, чтобы ребятам предложить какие-то новые интересные проекты самореализации и вхождения в некие сообщества единомышленников в любой совершенно сфере. И меня это радует. Мы этим начали заниматься позже, чем должны были бы. Понятно, что другие наши страны, геополитические конкуренты этим начали заниматься гораздо раньше. Я даже беру не те страны, о которых мы говорили в начале, не страны Запада. Я беру в качестве примера и наших соседей по постсоветскому пространству. Мы видим трагедию, которая произошла с Украиной. И совершенно точно она происходит исключительно потому, что уже 20, а может быть и 30 лет ныне, уже не самому молодому, ныне среднему поколению, вбили в голову, что Россия – это исторический оккупант, который не давал вздохнуть украинскому народу, что голод начала 30-х – это голодомор и геноцид, а Бандера – это единственный национальный герой или один из немногих национальных героев Украины. Вот они делали это 10, 20, 30 лет назад, а мы не делали. Мы ничего не делали, и то, что вот сейчас вот все обсуждают, нужно писать учебник истории. Ну, правильно, нужно его писать. В этом нет никакого сомнения. Но согласитесь, 10 лет назад мы эту тему не обсуждали. И тем более мы ее не обсуждали 20 лет назад. Поэтому пенять здесь можно только на самих себя.
Не могу не задать вопрос про вашу нынешнюю деятельность. Константин Иосифович, сразу приношу свои извинения, но тем не менее. Еще в бытность депутата Государственной Думы вы очень много лет работали в профильном комитете по международным отношениям. Сейчас в Совете Федерации уж тем более возглавляете целое это направление. А мой вопрос продиктован тем обстоятельством, что у многих наших слушателей возникает вопрос, а какие вообще могут быть внешнеполитические функции у парламента страны? Вот вы можете рассказать, в чем заключается специфика этой парламентской дипломатии, и есть ли какая-то разница между тем, как работают в Государственной Думе и в Совете Федерации?
Два вопроса. Начну с специфики. Я 12 лет проработал в Государственной Думе, вот сейчас уже почти 10 в Совете Федерации, так что имею возможность сравнивать. Работа совершенно разная. Иногда думают, что две палаты практически друг друга копируют. Это не так. Если внимательно почитать Конституцию, то выясняется любопытная деталь. По Конституции все остальные ветви власти по тем или иным обстоятельствам могут прекратить свои полномочия. Ну, теоретически, это конституционная норма, может быть объявлен импичмент президенту. Может быть распущено, отправлено в отставку правительство. Может быть распущена досрочно Государственная Дума. Единственный конституционный орган, полномочия которого невозможно прервать ни при каких обстоятельствах конституционных, ну, я не беру государственный переворот, это Совет Федерации. Вот это то, чего нашей стране не хватило, скажем, в момент конституционного кризиса октября 93 года, когда на улицах Москвы стреляли танки, а разные ветви власти выясняли друг с другом отношения, и не оказалось надконфликтного органа, который мог бы обеспечить преемственность государства, сохранение стабильности в стране. И только реформа, когда появилась Конституция по итогам этого кризиса декабря 93 года, вот мы скоро будем отмечать 30-летие этих событий, она вот данную коллизию в Конституции устранила. Так что у Совета Федерации есть принципиально другие полномочия, это раз. Два. Важная деталь. Вся работа Государственной Думы организована по партийному принципу. Там партии, там фракции партийные, которые, естественно, друг с другом соревнуются. Это неотъемлемая часть работы. Это совершенно правильный инструмент демократического развития общества. В Совете Федерации фракции не создаются. Они запрещены напрямую, так сказать, действующим и Конституцией, и законом о статусе депутата и члена Совета Федерации. Мы, сенаторы, представляем только регионы. А не, нам никто не запрещает быть членами политических партий, это не скрывается, но мы не можем организовываться внутри Совета Федерации по партийному принципу. Мы представляем регионы, причем каждый регион, маленький и большой, представлен равным числом сенаторов, по два человека, а в Госдуме маленький регион, это там может быть один депутат, а большой, это может быть там до 20, предположим. Да? То есть это реализация идей федерализма. Это очень важная, с моей точки зрения, история. И в этом смысле работа разная. И полномочия разные, и возможности разные. Я с большим удовольствием работал в Государственной Думе, с удовольствием об этом вспоминаю. Но как мне сейчас работается в Совете Федерации, я искренне радуюсь, что этот опыт у меня тоже в жизни появился, и я могу самореализоваться и здесь. Теперь в том, что касается международных полномочий. Вот на днях не только мы в России, но и весь мир отмечал Международный день парламентаризма. Он празднуется ежегодно, вот уже 5 лет, 30 июня, еще раз повторю, ежегодно. Это день основания крупнейшей парламентской организации, Межпарламентский союз, еще в 1889 году, после Союза электросвязи, вторая по возрасту международная организация, сохранившаяся по сей день. Инициатива учреждения этого, с моей точки зрения, очень важного дня, а учрежден он был решением ни много ни мало как Генеральной Ассамблеи ООН, инициатива исходит от нас. Она исходит от российских парламентариев, если быть более конкретными, от сенаторов Российской Федерации. Валентина Ивановна Матвиенко лично в этом принимала активнейшее участие нашей делегации в Межпарламентском Союзе. И вот сейчас это день общий для всего человечества, если хотите. И в рамках этого дня, вот в этом году, состоялось огромное количество дополнительных событий, мероприятий, контактов, которые, с моей точки зрения, существенным образом сблизили парламентариев из разных стран. И вот теперь я к сути. Это был пример того, что можно сделать. А суть? А суть, она очень проста. Мы не связаны теми рамками, которыми связаны профессиональные дипломаты. Вот профессиональный дипломат не имеет права говорить от собственного имени. Он говорит от имени государства. Да, он может находить те или иные слова, он может быть более, так сказать, там, речистым или более лаконичным, но это формы. Содержание всегда вот от и до официальная позиция государства. Мы, ну, в Госдуме-то вообще люди с разной партийной принадлежностью и разным отношением к тому, как выглядит и внешняя, и внутренняя политика государства, там свобода полная. У нас у сенаторов, может быть, она поменьше, но и мы можем высказывать и свою личную точку зрения. Не то чтобы проводить эксперименты, но проверять, что называется, реакцию собеседника на ту или иную идею, которая, возможно, даже не апробирована в нашей собственной стране, но через реакцию собеседника, возможно, мы можем вернуться в нашу собственную страну и уже предложить это тем структурам, которые нашу официальную политику вырабатывают. Поэтому у парламентариев всегда есть возможность общаться даже в условиях, когда замолчала официальная дипломатия. Вот, скажем, в рамках Межпарламентского союза, а до этого и в рамках ПАСЭ, и в рамках Парламентской ассамблеи ОБСЕ, мы всегда были готовы и сейчас до сих пор готовы к контактам с нашими украинскими коллегами. До этого мы были готовы к контактам с нашими грузинскими коллегами. Кстати, с грузинскими коллегами эти контакты были и есть. Ну, с украинскими их в последнее время нету в принципе. Они сами для себя эти контакты запретили. И зря. Потому что это, конечно же, бы вряд ли привело бы к прорыву в межгосударственных отношениях между Россией и Украиной, но мы бы хотели бы друг другу обозначали те проблемы, которые с нашей точки зрения оказались ключевыми, в контексте развития этого кризиса, и, может быть, и наши украинские коллеги, и, может быть, и мы сами вернулись бы к себе домой с какими-то дополнительными идеями и предложениями. Почему не воспользоваться такой возможностью, если уж мы встречаемся на одних и тех же площадках с грузинскими коллегами, то вообще других площадок нету, потому что у нас нету дипломатических отношений, там, посольств и всего, что с этим связано. Поэтому парламентская дипломатия – это всегда, если хотите, такая последняя возможность для сохранения каналов диалога, когда все остальные каналы уже прерваны. И этой возможностью нужно пользоваться до тех пор, пока она сохраняется.
Имея за своей спиной такой богатый профессиональный опыт и будучи чрезвычайным полномочным послом, вот как бы вы ответили на вопрос, что нужно, чтобы стать хорошим дипломатом?
Для того, чтобы стать хорошим дипломатом, ну, первое, нужно, да, банальность, может быть, но нужно любить свою работу. И второе, нужно любить тот специфический участок работы, которым ты сейчас занимаешься. Вот я всегда с сожалением наблюдал тех своих коллег, которые, находясь за рубежом, ныли по поводу того, как вот им не нравится, вот раздражают, так сказать, там местная публика, там условия, вот какие они все, так сказать, не такие какие-то. И когда вот моя командировка закончится, когда я, наконец, так сказать, перестану их видеть. У меня это всегда вызывало искреннее сожаление. Это, во-первых, мучение для человека. Зачем тогда ты этим занимаешься? Но, во-вторых, по определению, этот человек не сможет реализовать те задачи, которые перед ним ставят государство и в широком смысле руководство посольства в более узком смысле. И я не скрываю, что вот в годы своей работы в Швеции, мы уже об этом говорили немножечко, я искренне любил и, кстати, продолжаю любить вот этот участок своей работы. Я всегда старался узнать больше и про историю, и про традиции, чтобы понять тех, с кем я общаюсь. И это мне здорово в этой работе помогало. Это непременное условие. Язык или языки должны быть в той форме, когда ты уже не задумываешься, на каком языке ты сейчас говоришь. Вы знаете, 25 лет не пользуюсь шведским языком, до сих пор иногда с утра просыпаюсь и соображаю, что я всю ночь выступал там с трибуны ПАСЕ, сейчас это больше межпарламентский союз, на шведском языке там объясняя, там тогда это был конфликт вокруг Абхазии и Южной Осетии, в период, когда я руководил нашей делегацией в ПАСЕ, сейчас это больше Украина, разумеется, но я продолжаю на шведском языке всю ночь объяснять, так сказать, там, публике, почему на шведском. Я просыпаюсь, говорю, ну, можно на английском в следующий раз, мне уже легче, он у меня в более активном состоянии. Нет, так сказать, будешь трудиться, видимо, говорит мне кто-то из-за плеча. Но это значит, что он действительно был в хорошей форме, этот мой язык, раз через четверть века я продолжаю им пользоваться. А я им продолжаю пользоваться и, естественно, в ходе офлайн встреч с шведскими собеседниками. Ну и, наверное, самое главное, потому что все, что до этого я обозначал, это все равно инструментарий. Самое главное, нужно очень хорошо понимать, в чем заключаются принципиальные интересы твоей собственной страны, а где возможны компромиссы и размены. И в чем заключаются принципиальные интересы той страны, с которой ты работаешь, и где возможны компромиссы и размены. Почему говорят про дипломатию, что это искусство? Потому что на самом деле, в отличие от там, военных действий, договоренность должна быть такой, чтобы каждый чувствовал себя победителем, чтобы каждый думал, что он получил больше, чем противоположная сторона. И каждый бы считал, что он уступил в неглавном, но не поступился принципами в главном. И отлично, если это искусство срабатывает, но для этого нужно очень четко понимать, что главное для тебя и что главное для твоего собеседника. Не посягать на главное для него, но вытаскивать из него по максимуму то, чем он может поступиться. Ну и предлагать что-то взамен. Я так немножечко описываю дипломатию упрощенно, как, так сказать, там разговор где-то на рынке между торговцами, но даже в такой упрощенной конструкции считаю, что это правильное описание искусства дипломатии – уступить в неглавном и добиться главного для своей страны.
Первая часть вашего ответа – наглядная демонстрация тезиса, что вот ночью разбуди, но должен воспроизвести. Это к вопросу о том, как важно изучать язык фундаментально, чтобы 25 лет спустя были такие, знаете, прерывания сна посреди ночи. Спасибо огромное, Константин Иосифович. Радиостанция «Спутник» пользуется случаем, чтобы возобновить всем нашим слушателям уверение в своем весьма высоком уважении. Спасибо вам огромное.
Спасибо вам.